Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Начинается новая неделя и начинается новый цикл наших программ. Я напомню, что это программы, которые на протяжении ближайших 5 дней посвящены одной теме. На этой неделе мы будем говорить о русской иконе. Будем смотреть на икону не просто как на святыню, не просто как на выражение нашего богословия в красках, как про икону тоже нередко говорят в церкви. Мы будем еще смотреть на икону и как на произведение искусства, и как можно сопоставить два взгляда – богословский и художественный. Но также мы на этой неделе будем говорить о двух крупнейших музеях, посвященных иконописи, посвященных иконе. И начнем мы с музея русской иконы. Это крупнейший в России частный музей, который показывает христианское искусство. У нас в гостях сегодня Сергей Богатырев, заместитель директора музея русской иконы. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели.
Надо сказать, что Сергей будет и еще на днях как заместитель директора музея Андрея Рублева. Мы будем говорить и про музей Андрея Рублева, и про замечательную выставку, которая там открылась. Также и с музеем русской иконы мы сегодня поговорим непосредственно о самом музее, а завтра, я надеюсь, мы поговорим и о очень любопытной выставке, которая сейчас проходит в музее русской иконы. В общем, на этой неделе будет интересно. Не пропустите нашу программу, но если по каким-то причинам вы их пропустите, то вы всегда найдете их в архиве на нашем сайте radiovera.ru в разделе программы «Светлый вечер». А про музей русской иконы на радио «Вера» мы уже несколько раз говорили, в том числе и с вами, Сергей, но это было давно. Я посмотрел, последняя программа несколько лет назад выходила, и, во-первых, надо освежить. Во-вторых, за эти несколько лет тоже произошел ряд событий в музейной жизни, и мы в целом вот так пристально про историю, про основателя музея практически не говорили. Вот надо восполнять эти пробелы. Наверное, что-то мы повторим из уже сказанного в разных программах на радио «Вера», но я думаю, что ничего страшного в этом нет. Музей уже все-таки сильно больше 10 лет. Для частного музея это хороший срок. За это время многое сделано. Как все начиналось?
Ну, начиналось все достаточно просто. Основатель музея Михаил Юрьевич Абрамов, он по профессии своей строитель, он строил много зданий в городе Москве, в основном это бизнес-центры. В какой-то момент он пришел к тому, что ему подарили какие-то иконы, и он начал собирать иконы покровителей себя, своих членов своей семьи, и в какой-то момент он понял, что дома в стопочке или на стене – это не то место, которое достойно для этих шедевров, и он принял решение собирать серьезную коллекцию, впоследствии которая стала доступным самым широкому зрителю.
А Михаила Юрьевича уже нет, достаточно давно, к сожалению, его не стало в 2019 году. Он рассказывал, почему вообще возник интерес к иконе. Это был прикладной интерес как к произведению искусства, это был интерес, продиктованный церковной жизнью, или это был интерес, возможно, такой на пороге христианства. Вот что побудило его заняться не просто собирательством икон, вы говорите, что сначала это были иконы небесных покровителей его, членов семьи, а в этом видится вот именно религиозный подтекст.
Ну, несомненно, Михаил Юрьевич пришел к религии, к православию в силу различных, я думаю, обстоятельств, как многие приходят, но это уже было в зрелом возрасте. Он как бизнесмен и строитель, человек был достаточно обеспеченный, но так он решил для себя, что он очень хотел бы собрать коллекцию восточно-христианского искусства, которая была бы доступна, как я уже говорил, самому широкому кругу зрителей и посетителей.
Музей носит его имя.
Да, после трагической гибели Михаила Юрьевича семья Михаила Юрьевича и руководство музея приняли решение о том, что теперь музей будет, конечно же, носить имя Михаила Юрьевича Абрамова, и с 2020 года музей так и называется, музей русской иконы имени Михаила Абрамова.
Я предчувствую вопрос части нашей аудитории. Для многих они закономерны, и сразу хочу сказать, что для меня, наверное, нет. Но эти вопросы часто задают. Ну, а почему он собирал иконы? Ведь если он был меценат, он мог собирать иконы и передавать их в храмы, где бы люди молились, где все могли бы просто во время службы к ним приходить как к святым.
Ну, на самом деле, деятельность, меценатская деятельность Михаила Юрьевича заключалась не только в создании музея, да, и в собирании этой коллекции. Нужно еще обязательно отметить тот момент, что, во-первых, Михаил Юрьевич пришел к этому в начале 2000-х годов, когда уже многие коллекционеры уже сформировали коллекции на рынке. Не так много было произведений, которые можно было приобрести и собрать коллекцию, которая бы показывала развитие иконописи в нашей стране с древнейших времен до начала 20 века. И так сложилось, что Михаил Юрьевич познакомился с директором, ну, нынешним директором музея Николаем Васильевичем Задорожным. Николай Васильевич Задорожный коллекционер, собиратель икон, он занимался этим с там, конца 60-х, начала 70-х годов, и на тот момент его супруга, сотрудник Русского музея Ирина Александровна Шалина, высочайшего уровня, научный специалист в области древнерусского искусства, их знания, их контакты, контакты Николая Васильевича в основном за рубежами нашей страны позволили сформировать достаточно серьезную коллекцию.
Мне всегда было интересно, если у человека... Здесь, наверное, нужно обладать психологией коллекционера. Для меня это сложно, но вот действительно меня всегда интересовало, если человек занимается собиранием предметов искусства, и у него уникальная коллекция, будь то иконы и совершенно редкие сами по себе иконы, это работы знаменитейших иконописцев или безымянные, но при этом представляющие огромную художественную ценность, или это не иконы, но это там, произведение живописи, но это произведение мирового уровня. Вот если они у тебя есть, очень сложно предполагать, что эти произведения когда-то могут снова попасть на рынок, продаваться, передаваться, но, тем не менее, так происходит, поэтому на аукционах, на каких-то закрытых аукционах, на площадках, про которые мы, может быть, не знаем, эти произведения появляются. И вот что движет людьми, когда они расстаются с такими произведениями? Ну, понятно, что это может быть финансовый вопрос, может, еще какие-то. Но ведь если, это, если бы этого не происходило, наверное, Михаилу Юрьевичу было бы гораздо сложнее собирать ту коллекцию, которую в итоге он собрал.
Ну, тут стоит сказать о том, что Николай Васильевич Задорожный, директор музея, его пригласил Михаил Юрьевич заниматься как раз подбором потенциальных произведений и частных коллекций для формирования коллекция Михаила Юрьевича, достаточно хорошо был знаком с коллекционерами немецкими, английскими, американскими, которые во второй половине XX века достаточно много приобретали икон в России, еще тогда в Советском Союзе. Они покидали нашу страну совершенно различными способами.
Чаще всего не очень легально.
Чаще всего, да, это были нелегальные способы. Но, как бы то ни было, эти коллекции существовали. Эти уже многие пожилые коллекционеры либо уходили, оставляя, например, своим наследникам эти коллекции, которые не были заинтересованы в продолжении коллекционирования. И вот эти знакомства, эти возможности позволили именно сформировать коллекцию. И приобретались произведения не только единичные. Конечно, наши специалисты мониторили аукционы, договаривались с коллекционерами о приобретении тех или иных предметов как за рубежом, так и в России. Но вот эти знакомства с западными коллекционерами позволили собрать вот эту внушительную, значительную коллекцию тех предметов, которые... пусть и не совсем легально покидали нашу страну в XX веке, но они были сохранены для вот будущих поколений, потому что не только музеи во второй половине XX века пополняли свои коллекции из заброшенных храмов, но также и частные коллекционеры занимались этим промыслом, и вполне возможно и там, по заказу.
Двоякая история, да. Потому что в воспоминаниях иммигрантов, называется «Миграция второй или третьей волны», все, кто уезжал из Советского Союза в 70-е годы, можно часто встретить как раз воспоминания о том, что я перед отъездом переправил на Запад пару чемоданов с иконами. И вот, видимо, таким образом это тоже все попадало. Попадало, к сожалению, из музеев. И даже из федеральных музеев, и не только иконы. Это был такой достаточно печальный период. Это уже даже не 70-е годы, это скорее ранние 90-е.
Да, это уже конец 90-х, конец 80-х, начало 90-х годов. И это отдельная история собирания коллекции музея русской иконы. Дело все в том, что из множества произведений древнерусского искусства, приобретенных за границей, более 20, как потом оказалось в результате изучения нашими научными сотрудниками этих памятников, оказались украденными из различных музейных собраний нашей страны. Это Великий Устюг, Устюжна, Ярославль, Ростов-Великий. И когда Михаил Юрьевич узнавал, ну, то есть мы определяли, что эти предметы были похищены, конечно, это было достаточно сложно сделать, потому что там инвентарные номера были вытравлены, там они могли быть там подреставрированы, чтобы не было возможности их идентифицировать там с базами, по базам украденных и похищенных культурных ценностей, но так или иначе Михаил Юрьевич передавал, возвращал совершенно безвозмездно эти предметы в то место, откуда они когда-то были похищены, и даже этому был посвящен небольшой документальный сериал, снятый и показанный на телеканале «Культура», как раз о фактах похищения из музея Великого Устюга, из Ярославского музея-заповедника, из Ростовского музея-заповедника, и, к счастью, эти предметы возвращены назад и сейчас доступны для посетителей этих музеев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Богатырев, заместитель директора Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, у нас в гостях. Я даже помню детективную историю, буквально вот готовясь к программе, я ее случайно нашел, когда в 2012 году Николая Васильевича задержали на таможне в Домодедово с одной из икон, которая со всеми письмами от Минкульта совсем как раз везлась откуда-то из Европы для того, чтобы вернуть в Вологодскую область.
Да, была такая история, вы совершенно правы. Были в отношении директора нашего музея Николая Васильевича Задорожного, ну, какие-то надуманные версии, что...
Вот мы, ну, что это контрабанда икон на самом деле.
Контрабанда, хотя да. Все, что ввозилось из-за границы, всегда по действующему законодательству.
Но в итоге все разрешилось, и икона вернулась.
Декларировалась без каких-либо сокрытий, все это ввозилось в Российскую Федерацию для пополнения коллекции. Да, действительно, ну, были недоразумения, сложно сказать почему, кто-то, может быть, нехорошо подумал.
Да, я думаю, что это просто сотрудники версии. Таможни вдруг увидели, у них же есть какие-то определенные маркеры, да, икона, значит, там золото, значит, это все.
Вполне возможно, но...
Священнослужители очень часто сталкиваются с этим, выезжая за границу, когда, или да, за границу, потому что таможня, и везут с собой наперстные кресты, собственные наперстные кресты, которые могут понадобиться, если это вдруг произведение старинное, еще поди докажи, что это сделано. Там, в 20 веке, а если это действительно в 19 сделано, а почему это мое, а я священник, а что делать? Это я очень много таких историй слышал.
Да, но, к счастью, эта ситуация разрешилась. Самое главное, что эта икона, это была Троица Кирилла Уланова из города Устюжна Вологодской области, она вернулась в собрание музея, но есть еще такая интересная история, как бы продолжение, что ли, завершение этой истории. В 2018 году, в ноябре, в крыле Карла I в Ватикане, в соборе Святого Петра, там большое выставочное пространство, была проведена выставка, организованная Третьяковской галереей и музейно-выставочным центром РосИЗО под названием «Русский путь». Там были представлены самые лучшие произведения русского искусства. Конечно, это древнерусское искусство, шедевры, это наш авангард, это художники-передвижники. В общем, замечательная выставка, она имела ошеломительный успех. Но что самое главное, мы тоже с Михаилом Юрьевичем были на открытии этой выставки, и к его удивлению, к удивлению коллег, эта икона, икона кисти Уланова, Троица, занимала одно из центральных мест на этой выставке. И радости его не было предела, когда он увидел, что эта икона в числе многих шедевров вошла в состав этой выставки. То есть для него это было, наверное, подтверждением того, что он все правильно сделал.
Где находится музей?
Музей находится в городе Устюжна, Вологодской
Нет,
области.
Ваш музей.
А, прошу прощения.
Мы же возвращаемся, с программой посвящена музею русской иконы.
Да, наш музей с 2011 года находится практически в самом центре Москвы, на Швивой горке, на улице Гончарная.
Рядом с Никитским храмом.
Напротив подворья, Афонского подворья, да, Никитский храм. Это комплекс двух зданий, это были доходные дома, один с середины второй половины XIX века, второй рубежа XIX-XX веков. Эти здания Михаил Юрьевич получил в аренду от города, они, конечно, были в ужасном состоянии, он организовал проведение такой серьезной ремонтно-реставрационной кампании по приспособлению этого музея для этих зданий для музейного использования. Стоит отметить, что у этих зданий нет статуса памятника, объекта культурного наследия, но Михаил Юрьевич очень бережно к этому подошел. никаких... То есть, возможно, было там, наверное, надстроить какие-то этажи, еще что-то сделать, но, так сказать, историческая среда была сохранена, и сегодня на четырех этажах располагается экспозиция нашего музея, которая рассказывает об истории русской иконописи, начиная с... там, начало середины XIV века до начала XX века, когда, в общем-то, после революции такое широкое иконописание, наши иконописные школы, ну, так сказать, прекратили свое существование так, как это было до этих событий.
Вы практически соседствуете. Это понятно, что... в рамках одной большой Москвы совсем малое расстояние музей Андрея Рублева и музей древнерусской иконы, а вы и там работаете. А какие отношения между двумя музеями?
Да, я так сложилось, что я начал работать в музее русской иконы, меня пригласил Николай Васильевич Задорожный и Михаил Юрьевич Абрамов развивать музей, проработав там чуть более 6 лет, меня пригласили работать и в музее имени Андрея Рублева, поэтому я совмещаю работу в этих двух музеях, посвященных древнерусскому искусству. Наши музеи очень давно являются друзьями и партнерами. Мы проводим и организуем совместные выставочные проекты. Конечно же, для подготовки различных выставок выдаем друг другу памятники из нашего собрания для того, чтобы показать или раскрыть ту или иную тему, которой посвящена выставка.
А какая ваша личная история интереса к иконам?
Вы знаете, я с иконой-то столкнулся, наверное, еще там в самом детстве, поскольку моя бабушка была верующим человеком, и она меня впервые привела в храм еще там в совсем детском возрасте. Наверное, это как-то вот глубоко укоренилось во мне, и еще во время моей работы в Министерстве культуры достаточно большая часть работы была посвящена работе с как раз предметами, памятниками, а большая часть из них, конечно, это были иконы, которые задерживали наши таможенные правоохранительные органы при их незаконном перемещении через границу. Вот. И мои учителя, наверное, тоже мне привили... То есть я взял икону в руки, скажем так, и
из визуального интереса появился.
Да, да, я научился, наверное, ее чувствовать как произведение искусства, изобразительного искусства. И вот там полтора десятка лет мне дали тоже вот незаменимый опыт по там идентификация, атрибуция икон, что, в общем-то, наверное, в комплексе и привело меня в музей. Ну и работая в Министерстве культуры, мы, в общем, тоже помогали всегда музеям. Многие музейные коллекции пополнялись вот этими иконами, которые обращались в доход государства, там, судебными решениями. Тот же музей русской иконы обращался в Министерство культуры, когда ввозил вот эти коллекции, купленные за рубежом. Там были определенные, ну, они до сих пор существуют, определенные процедуры, это нужно было все зарегистрировать в реестрах. Ну, в общем, работа это велась, и всегда поощрялось это... эта работа по возвращению культурных ценностей из-за рубежа. То есть вот 2000-е годы, когда государство внесло серьезные изменения в там, законодательство, таможенный кодекс, там, до 2004 года были очень значительные пошлины для оплаты вот, ввоза культурных ценностей. А после этого, конечно, случился бум. Многие коллекционеры же покупали предметы там, и на самых известных аукционах. И это произведения живописи, конечно, иконописи, декоративно-прикладного искусства. Многие меценаты там, дарили все это в величайшие наши музеи. И вот эта возможность, конечно, подхлестнула коллекционеров максимально точно искать шедевры и возвращать их в Россию для пополнения как частных коллекций, открытия частных музеев, так и в качестве каких-то даров для государственных музеев.
А вы можете сказать, что у Музея русской иконы и у Музея имени Андрея Рублева есть ну, какое-то различие в миссии, какое-то различие в целеполагании существования, экспонирования иконы?
Ну, с одной стороны, мы же занимаемся одним делом, популяризацией русской иконы. А с другой стороны, музей имени Андрея Рублева – это федеральный государственный музей, у него есть задачи, в том числе ну, развитие максимально и популяризация того, чем занимается музей, как и у Музея русской иконы. Но Музей русской иконы как частное учреждение изначально не несла за собой идеи заработать. То есть это музей, который с момента своего основания работает для всех посетителей совершенно бесплатно.
А вот это важная история, он действительно бесплатный.
Действительно бесплатен, и, как завещал Михаил Юрьевич, и наследники это понимают, ну, во-первых, с экономической точки зрения это и никогда не окупит тех затрат, которые несут на себе учредители и наследники музея. А с другой стороны, там какая-то символическая плата или там, наоборот, дорогая стоимость билета, наоборот, могут
кто-то
сократить, конечно, количество посетителей.
А издержек не покроют.
А издержек не покроют.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Сергей Богатырев, заместитель директора Музея русской иконы имени Михаила Абрамова. На этой неделе мы говорим о иконе. Мы говорим не просто как об иконе, которая является для каждого верующего человека святыней. Но мы говорим еще об иконе, как и о предмете искусства. И это важная история, поскольку икона, безусловно, является предметом искусства, иначе бы к ней было совершенно другое отношение. Но она является еще и нашей национальной гордостью, потому что русская икона, особенно древнерусская икона, она всегда представляла Россию в разных странах мира, и когда древнерусская икона была открыта в начале XX века всему миру, она, естественно, произвела необычайный фурор, что, в свою очередь, не делает ее меньшей святыней. На этой неделе мы говорим об иконах и о двух крупных музеях московских, которые иконы представляют, Музей русской иконы, Музей древнерусского искусства, вот сегодня Музей русской иконы. Буквально через минуту мы к этому разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что у нас в гостях Сергей Богатырев, заместитель директора Музея русской иконы имени Михаила Абрамова. И мы говорим об истории музея, о его развитии, о его современности. У вас хранятся иконы, экспонируются иконы действительно древние. Самые ранние – это, насколько я понимаю, 13 или 14 век.
Ну, конец 13-го, начало 14 века, самый ранний памятник датирован. И, конечно же, мы представляем коллекцию, которая, когда формировалась, одной из главных задач было представить, широко представить иконописные школы, регионы, где писались иконы, и, конечно же, эпохи. Поэтому, конечно, самые древние иконы – это все жемчужины, их не так много. Как я уже говорил, большое количество нашего собрания икон и памятников привезено из-за рубежа. Вообще, если говорить о количестве произведений в собрании Музея русской иконы, это более 5000 предметов, из них около 1000 икон, и у нас есть такое уникальное собрание, это собрание эфиопского христианского искусства.
А как оно появилось?
А тоже достаточно интересная история. В 70-е, 80-е, 90-е годы в Германии было два коллекционера, они имели отношение то ли к военной службе, то ли к дипломатической службе. Ну, в общем, они собирали как раз вот эфиопское искусство. И друг с другом соревновались, у кого же будет более обширная, более интересная коллекция. К сожалению, один из этих коллекционеров в конце 90-х годов скончался, второй коллекционер тоже был уже пожилым, и в результате там, долгих переговоров нам удалось выкупить две коллекции, объединить их вместе и создать вот такой прецедент и показать нашим посетителям эфиопскую коллекцию христианского искусства.
Насколько я знаю, у нас в России христианское эфиопское искусство практически не представлено. Может быть, где-то есть в разных музеях крупицы, но ваша коллекция, насколько мне видится, представляет разные эпохи, разные аспекты эфиопского искусства. Тут сложно, не показывая без картинки, конечно, по радио, но это дополнительный стимул для людей, тем более, что вход свободный, или приехать в Москву, или, если вы в Москве, все-таки прийти в Музей русской иконы.
Обязательно, да, и все это увидеть. Действительно, наша коллекция считается одной из крупнейших не только в России, но и в Европе. Есть небольшое собрание в Государственном Эрмитаже, в Кунсткамере, в некоторых древлехранилищах, насколько я знаю, в Александр-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Но тут еще нюанс заключается в том, что это достаточно сложная тема для изучения, поскольку, во-первых, Эфиопия – это 7 таких крупных народностей, которые говорят на разных языках. В России вот мы работаем с где-то 4-5 специалистами, которые глубоко этим занимаются, и наша коллекция также еще не до конца изучена, хотя вот представляет интерес. Мы готовим в ближайшее время каталог нашего собрания, который можно будет приобрести в нашем книжном магазине. Это, кстати, единственное, что у нас продается, это каталоги нашего собрания, каталоги наших выставок, но пока наш музей не настолько богат, чтобы дарить всем посетителям эти издания.
Ну, уже одно то, что вход бесплатный, это... А уж как-нибудь каталоги приобрести, наверное, можно, если есть такой интерес. А вместе с тем, редкость для частного музея, то, что у вас, я так понимаю, что ведется научная работа.
Да, я бы не сказал, что это редкость. Вообще музей без научной работы вряд ли может носить это высокое имя.
Я вас уверяю.
Имя.
Она может быть на бумаге, но в реальности ее.
Ну вот, поскольку наш музей с 2011 года является членом такой международной организации ИКОМ, членом Российского национального комитета, это сообщество музейщиков со всего мира, и, конечно же, научная составляющая нашей работы, нашего музея, конечно, в том числе позволила нам стать полноправным членом этой организации, и музей также является членом Союза музеев России. Ну, без науки мы не могли бы правильно атрибутировать наши памятники. Соответственно, мы таким образом могли бы, неправильно атрибутировав, вводить в заблуждение наших посетителей, что категорически недопустимо. Действительно, у нас достаточно высокого уровня работают научные сотрудники. Многие приходили к нам сразу после студенческой скамьи и достаточно активно, глубоко занимались научной работой, выпуская монографии, каталоги к выставкам, описание и каталоги нашей коллекции. Поэтому это обязательно и очень важная составляющая нашей работы. Помимо того, что музей свободен для посещения, мы, конечно же, ведем активную экскурсионную работу. У нас порядка 12-15 различных экскурсионных программ, как обзорные экскурсии и специализированные экскурсии там, по, например, эфиопскому христианскому искусству, тематические экскурсии по выставочным проектам, по эпохам истории иконописания, по старообрядчеству, где у нас представлен тоже пласт этого религиозного искусства. У нас даже есть такой совершенно уникальный экспонат, объект, я бы даже сказал, это старообрядческая молельня середины XIX века, привезенная из Тверской губернии.
То есть она даже не реконструирована, а вывезена и собрана в зале музея.
Да, с этим объектом у нас тоже такая интересная история. Наш директор Николай Васильевич Задорожный обнаружил ее еще в середине 70-х годов. Это Вышневолочский район, тогда еще Калининской области, деревня Бухлова. И обнаружив эту старообрядческую молельню, она еще даже действовала. То есть в этой деревне на тот момент проживали старообрядцы. А повторно мы ее уже обнаружили в начале 2000-х годов. Конечно, она уже была в полуразрушенном состоянии. Долгие переговоры с местными властями дали свои плоды. Они разрешили нам ее разобрать для музеификации в помещениях нашего музея. И нам удалось ее встроить в экспозиции на четвертом этаже. Конечно, она не на 100% повторяет весь объем этого здания.
Но она дает представление,
она о, том, представление о том, как она выглядела и как был организован быт и обряды старообрядческой церкви.
Я даже не могу представить, где еще можно это посмотреть, поскольку старообрядческие молельни, они массово исчезали в начале 20 века после выхода указа о веротерпимости. Если они где-то беспоповские сохранялись, все равно они или, несмотря на существование этого указа, прятались, или, к сожалению, были утрачены в советские годы, или сразу после указа о веротерпимости, когда стали строить поповские, даже беспоповские храмы, вот мы с вами сейчас сидим в центре Москвы, в Токмаковом переулке, у нас по соседству, вот, буквально рядом, через двор, замечательная старообрядческая беспоповская церковь. И вот это уникальное явление, страблеческие молельни, они очень редко до нас доходят. Вот я единственную, которую видел вживую, кроме той, которая в вашем музее, это в особняке Рябушинских в Москве, и то она воссоздана, потому что литературный музей, дом Горького, но там еще постарались вот эту молельню тоже воссоздать, ну, и то очень условно. Вот это, конечно, очень интересно.
Да, мы старались, и это, опять же, говорит о том, что мы хотели показать, и я думаю, что нам это удалось, вот всю широту русского религиозного искусства всех эпох, максимально возможных. Я говорил об экскурсионных программах, но помимо этого мы ведем достаточно широкую культурно-просветительскую программу. Там, в допандемийное время мы регулярно проводили лекции в нашем атриуме, где собиралось там, до 100-120 человек. Сейчас, конечно, технологии позволяют нам проводить лекции онлайн, которые собирают уже, конечно, намного больше зрителей и слушателей. И ежегодно с сентября по май мы проводим цикл лекций, приглашаем специалистов из по древнерусскому искусству, по архитектуре, старопечатной книге, из различных музейных и научных учреждений. Конечно, мы как музейное учреждение дружим и всегда в партнерских взаимоотношениях с самым широким кругом музеев на территории России, да и за границей, правда, в недалеком прошлом эта работа достаточно широко проводилась. Стоит упомянуть о выставке в замке Святого Ангела в Риме в 2011 году. Очень крупная выставка, которая представляла более 200 икон из нашего собрания, проходила вот в Риме. С 2017 по 2018 год большая выставка как раз в партнерстве с музеем имени Андрея Рублева под названием «Русская икона молитвы и милосердия» прошла в музее Рима на площади Навона. После успеха в Риме наши партнеры предложили нам провести эту выставку в городе Пальма-Нуова, это такой город-крепость в регионе Венето, и после этого нас пригласили в город Бари, место, где покоятся мощи святого Николая, в Свевском замке, в Средневековом, также с большим успехом прошла эта выставка. То есть три больших выставочных проекта, представлявших русскую икону. В общем, в Италии всегда была популярна русская икона, а тут еще в уже не совсем простое время, 17-18 год, уже отношения были сложные, но благодаря нашей дружбе с на тот момент с послом Российской Федерации в Ватикане Александром Алексеевичем Авдеевым этот проект
бывшим
удался.
Бывшим министром культуры.
Бывшим министром культуры, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» заместитель директора Музея русской иконы имени Михаила Абрамова Сергей Богатырев. Мне, знаете, что еще очень интересно? Кстати, по поводу Италии, я помню, как в одном маленьком итальянском городе я с удивлением обнаружил в здании внутри костела прекрасную, какую-то достаточно древнюю копию Владимирской иконы, которая была фактически главной святыней этого католического храма. Тоже это вот показатель иллюстрирует ваши слова о том, что в Италии русская икона, она очень популярна.
Икона почитаемая, и даже у нас был такой проект, к сожалению, мы не смогли его реализовать при жизни Михаила Юрьевича, но уже после его трагической гибели его вдова Светлана Абрамова с сыном передали в руки святейшего Папы Римского икону явления преподобному Сергию Богоматери.
Я еще вот о чем вас не спросил, мне кажется, это очень интересно к разговору о научной работе. Как можно и возможно ли атрибутировать происхождение иконы не просто по месту ее создания, иконописная школа Ярославская, Псковская, а непосредственно то, откуда она происходит, храм, монастырь, если речь идет о достаточно древних иконах, 13-14 век. Вот вы говорите, у вас есть две иконы конца 13-го, начала 14 века. Известно что-то, откуда они происходят?
Ну, точное происхождение неизвестно. Известен, так сказать, ореол. Это были, причем северные земли Ростовского княжества, так называемые Понежья, вот, но точно идентифицировать, конечно, происхождение невозможно. Как правило, иконы происходят из уже ныне происходили из ныне разрушенных храмов, и зачастую, конечно, место их бытования нам неизвестно. Но в нашем собрании есть такие уникальные памятники, имеющие, конечно, невероятную историческую значимость. Это икона Богоматери Казанской, которая была подарена в момент визита царской семьи в Троице-Сергиевую Лавру, написанная мастерами Троице-Сергиевой Лавры, и принадлежала она великой княжне Ольге Николаевне, и по таким косвенным признаком, нацарапанным надписям на внутренней стороне оклада, мы предполагаем, что она находилась в момент расстрела царской семьи в Екатеринбурге, после чего она была через местный губ ЧК реализована за границу.
Тоже это такая страница нашей истории, когда после революции по официальным каналам советское, молодое советское правительство продавало за границу огромное количество различных ценностей, в том числе и церковных. А у вас есть какая-то любимая икона в собрании музея?
Вы знаете, я, наверное, не выделил бы одну любимую икону. Наверное,
может быть, период ряд, или ряд.
Ряд икон, конечно, это вот древнейшая икона, одна из древнейших икон из нашего собрания, это икона святого Николая, как раз вот из северных ростовских земель, Понежья, она не совсем, наверное, традиционно в нашем понимании, да, для древнерусской иконы, она достаточно воздушна, легка. А потом есть ряд икон, кстати, старообрядческих, но поскольку они происходят где-то вот эти Выжские земли, Свыга, это Рождество, Покров, там, ну, в силу происхождения с этих земель, северных земель, мы видим снежный покров, что нетипично, в принципе, да, для...
А сам сюжет, естественно, ближневосточный.
Конечно, конечно, конечно.
Я уже не раз...
Рождество Христово, например.
Это как у Бродского,
да,
про Рождество Христово. И вот эти два сезона, которые наше традиционное русское зимнее Рождество... славянское зимнее Рождество и традиционное Рождество восточное, и вот эти переклички времен года. И у меня всегда этот образ очень живо появляется, когда где-то в Понежье в занесенной снегом келье сидит иконописец, который совершенно не представляет себе, как выглядит этот Ближний Восток. Он никогда там не был, у него только есть какая-то насмотренность сюжетов, но он привносит что-то свое, потому что как это нет снега? У меня-то он вот, он есть. Такого не может быть, чтобы зимой где-то не было снега. Христос родился, и вот он снег.
Да, есть у нас еще такая икона, точнее, будет сказать, фрагмент иконы. Это центральная часть доисусного чина конца 15-го, начала 16 века. Это изображение Спасодержителя на троне. Но до нас она дошла в обрезанном, опиленном виде. Это одно из наших последних приобретений при жизни Михаила Юрьевича. Мы приобрели ее в Ярославле у одного частного коллекционера, антиквара даже скорее. И вполне вероятно, что эта икона использовалась где-то в быту в советское время, как, не знаю, там, дверца ли, часть, не знаю, там, люка на чердак, такое практиковалось, и наш экспозиционер совместно с реставраторами, расположив этот фрагмент иконы на стене в экспозиции, наш реставратор дописал так совершенно на стене уже полностью композицию, и очень гармонично это выглядит в зале древних икон.
Какие события из ближайших, если наши слушатели в Москве или собираются в Москву, нельзя пропустить?
Ну, мне кажется, тут не только события, просто нужно прийти к нам в музей, познакомиться с экспозицией, можно зайти на сайт и попробовать записаться на экскурсии, потому что наши экскурсоводы, конечно, осуществляют глубокое погружение для посетителей. Но есть один нюанс: у нас небольшие группы, очень много желающих, и, конечно, места на эти экскурсии пропадают с очень быстрой скоростью.
Но это, наверное, еще связано с тем, что есть обычные посетители, которые не идут на экскурсии, они самостоятельно должны ходить, и чтобы ни им группы, и они группам не мешали, иначе будет какое-то столпотворение.
Да, конечно, конечно. В конце мая, начале июня наш музей отмечает 20-летие со дня его основания. Пока у нас не запланировано каких-то крупных торжеств, я полагаю, что уже начиная с осени, после отдыха всех наших посетителей и сограждан, мы представим какой-нибудь интересный выставочный проект. Ну, а сейчас в нашем музее представлена выставка так называемая «Одного шедевра», которую мы, этот цикл, запустили еще в 2017 году, и главной его целью было показать неизвестные, ранее не опубликованные шедевры из собраний различных музеев, региональных, федеральных, муниципальных и из частных собраний. В данном случае это икона Воскресения Христова, псковская икона начала XVI века. Насколько я знаю, о ней подробно сможет рассказать наш заместитель директора по науке Лилия Михайловна Евсеева. Рекомендую послушать, будет интересно не только об этой иконе, но и
вообще о школах,
школе,
о псковской школе,
и иконописи, которая, конечно, отличается своими особенностями. И, конечно, приглашаю на наш онлайн-лекторий. Подписывайтесь на социальные сети нашего музея и, конечно, приходите музей. Музей открыт ежедневно, кроме среды, с 11 до 19 часов, а в четверг и в пятницу мы открыты до 21 часа, чтобы те, кто работают, могли зайти к нам и вечером.
Спасибо большое. Напомню, что на этой неделе мы говорим о иконе не просто как о святыне, но еще и как о предмете искусства. Это важно, потому что икона, помимо того, что она наша величайшая святыня, русская икона, древнерусская икона, но это наши святыни, но это еще, конечно, очень часто уникальные произведения искусства. И вот эти взгляды мы пытаемся объединить, говорим о том, как иконы выставляются в музеях. Сегодня мы о музее русской иконы говорили с Сергеем Богатыревым, заместителем директора этого музея. А завтра, я надеюсь, мы поговорим с Лилии Евсеевой о выставке одного шедевра, об экспонировании одного шедевра, замечательной псковской иконе Воскресения. Сергей, спасибо большое. Приходите к нам. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».